Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Ботишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Хочу вам предложить разговор такой необычный в этой студии. Мы обычно все про душу. Я хочу предложить разговор про тело, поскольку оно, как известно, храм души.
Бывает.
И духа.
Бывает.
Ну, по крайней мере, такая формула предложена, но формула для нашего времени звучит слишком уж пафосно, слишком торжественно, и хоть она, скорее всего, и отвечает о сути, но в этом смысле мне гораздо ближе подход святого, который прославлен католической церковью и вызывает... так уж исторически сложилось массу нареканий и вопросов в церкви православной, но его личных заслуг никто не отрицает, даже в православии. Я имею в виду Франциска Ассизского.
Ох, аж сердце отлегло, я уж думал, кого назовете-то.
Ну, не до такой степени.
Да.
Вот, но что касается формулировок святого Франциска, у него была привычка обращаться так вот ко всем живым существам, неживым существам, предметам, ко всему, он относился так очень ласково-семейно. И по одной из версий, в логике его обращений к всему вокруг, он говорил «братец тела». Вот хочется поговорить про этого братца, от которого никуда не денешься, оно есть и есть.
Оно есть и есть, да.
Вот. И в этой связи очень разные традиции в разных поместных даже церквях, даже православных, отношение к телесности, ко всему, что связано с аскетикой, физиологическими какими-то моментами. Даже рискну назвать такое высокое слово исихазм, он тоже завязан на неких физиологических упражнениях, про которые лучше, конечно...
Лучше не знать.
Лучше не знать, да, но из песни слова не выкинешь. Я упомянула это только с той точки зрения, что для христианской аскетики в принципе взаимоотношения с телом это важный предмет.
Конечно.
Который проходит совершенно мимо нашего разумного к нему отношения.
Поясните, то есть, почему?
Есть традиционные какие-то адаптированные к мирянской жизни аскетические принципы, ну, самое простое – соблюдение постов в среду и пятницу и многодневные посты, которые предусмотрены церковным уставом. Это есть в традиции, мы это принимаем, и, в общем, по большей части нам даже нравится. Но мы вот этого глубинного духовного смысла не улавливаем часто. То есть вкупе, скажем, когда мы говорим о Великом Посте, мы перечисляем через запятую то, что нам рекомендуют святые отцы для достижения определенного результата, сосредоточения, и, ну и дальше, в общем, всем мы слышим каждый год, что мы должны иметь в виду. А вот сами мы не очень понимаем, какова роль вот этих телесных упражнений постовых лично для нас, для каждого персонально. А ведь это слово замечательное, персонально, да, вот есть персона, есть персона. Личность.
Да, личность.
И этой личности это должно быть полезно.
Конечно.
Есть такой замечательный святитель, Игнатий Брянчанинов, который, и мы эту цитату неоднократно по разным поводам слышали, говорил, что вот дожили, не осталось ни одного духоносного старца.
Да.
Однако сам святитель Игнатий школу монашеского делания проходил в Оптиной пустыне под руководством оптинского старца Льва, которого можно считать прямым наследником Паисия Величковского.
Угу.
Ушел оттуда, ну, не знаю, со скандалом или мирно, но ушел разочарованный.
Да.
И считал, что такого вот высокого духовного руководства уже не найти. То есть это пример того, как не подошла даже замечательная и опробованная в разных вариантах на практике школа делания конкретные личности.
Все так, все так.
Значит, мы допускаем, что в этой традиции, которую нам предлагает церковь, есть некий пример для подражания, но отнюдь не заповедь, которую нельзя нарушать.
Угу.
То есть можем ли мы трактовать это таким образом, что в этой традиции мы должны найти что-то полезное для себя, а то, что нам не полезно, ну, посоветовавшись с умными людьми, может быть, стоит оставить за скобками?
Ах, вот как. Знаете, с чего бы я начинал ответ на этот вопрос? А что мы принимаем за церковную традицию? Вот, опять же, я не хочу, чтобы наш разговор ушел в эти выяснения. Вот это традиция, вот это не традиция. Знаете, жизнь в Боге, жизнь церковная, она настолько разнообразна и настолько интересна, вариативна, что выхватить только один какой-то сегмент и сказать только так и никак иначе было бы, наверное, опрометчивым. И я думаю, что это как раз-таки ведет к тем результатам, которые как раз-таки святитель Игнатий, ну, сформулирую так, мягко говоря, критиковал. Критиковал. Это первое. Второе. Вот я пока хочу проиллюстрировать разность у нас образов и примеров или образов. Вот есть Симеон Столпник. Не знаю, кто-то, может быть, сейчас там за столом слушает наше радио, но когда выйдете из-за стола, просто почитайте его житие, да, со всеми там нюансами физиологическими его телесности на этой башне, на которой он находился. Есть святитель Филарет Дроздов. Совершенно другого склада человек. Или там Василий Великий. Так мы кого выхватываем за пример? Симеона Столпника, и давайте все вот на столбы и со всеми физиологическими нюансами Симеона Столпника. Или же как Игнатий, или же как Филарет. Зачем как эти и эти? Вот самая ошибка вот здесь будет, первая, с чего бы я начинал, это реконструкторство, восстановление вот только этого пути.
Ну, это же так естественно. Иоанн Златоуст отправился в пустыню, чтобы опробовать на себе опыт Антония Великого.
Ну, так он жил прям совсем недавно.
Да,
там, от этого Антония.
Но дело в том, что, попробовав, он нажил язву на всю оставшуюся жизнь и точно знал, что это ему не подходит.
Слава богу, умный человек-то был. Беда в том, что многие продолжают оставаться в этой пустыне и умирать от язвы. Не включая голову. Это проблема. Ключевая проблема в том, что человек не думает, это подходит или это не подходит. Это помогает твоему духовному труду, твоей духовной жизни или мешает. И вот знаете что, коль мы что-то про духовную жизнь-то заговорили, вот с чего бы стоило бы начинать разговор. А вообще, каково оно правильное устроение духовной жизни? Потому что все остальное – это инструменты, Это все приводные ремни к этой всей истории. Дело в том, что человек – такое странное существо, состоящее из нескольких частей. Ну, давайте возьмем такую традиционную формулу трехчастного устройства человека. У нас есть тело, у нас есть душа, и у нас есть дух. И у нас есть дух. Каждый из элементов этого вот явления под названием человек не существует само по себе. Более того, человек без тела и без души, или без души, или уж тем более без духа, это не человек. Более того, я хочу проиллюстрировать, многие это не понимают и даже не слышали, не знают об этом. Мы, человек умерший, то есть ситуация, в которой произошло разделение души и тела, это уже не полноценный человек. Именно поэтому мы верим в воскресение мертвых, в восстановлении, в телесном, в том числе, в воскресении прежде всего, и где будет вся полнота телесно, душевно, духовная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». И мы говорим о любимом нашем теле. И помогает или мешает оно нашему духу?
Так вот, после грехопадения Адама и Евы, вот эти три компоненты этого явления, которое называется человек, или три грани этого явления, дух, душа и тело, часто не только в конфликте, но еще и в разрозненности, в взаимоподчиненности, в телесность, например, может доминировать над душевным, душой и духом, уж тем более. Душевная составляющая тоже может вдруг оказаться доминирующее. Но нормальное устроение человека, адекватное, правильное, здоровое, такое, и, кстати, об этом Игнатий тоже говорит, когда дух занимает господствующее положение по отношению к душе и телу, сам являясь образом Божьим, направляет все естество человека к первообразу. Значит, нужно сделать все для того, чтобы дух занял господствующее положение по отношению к душе и телу, и направив все естество человека к первообразу. Направил все к первообразу, то есть к Богу. Без души, без тела и без духа человек не существует. Телесность – важный инструмент, важное явление всей материальности нашей жизни. Можем поступить следующим образом – умертвить плоть. Или сказать, что как многие до сих пор, кстати, в том числе и православные, почему-то считают, что тело – это тюрьма души, это такой кошмар, и вот надо бы с ним ну как-то вот подальше отвязаться. Это античная мифология и античная философия, которая абсолютно противна христианству. Тело – не тюрьма души. Тело не тюрьма духа, но тело может не знать своего места, что называется. И в этом смысле аскетические наши, назовем так, упражнения, но тоже слово упражнение не очень аккуратное, но во всяком случае аскетические наши опыты, вспоминая Игнатия Брянчанинова, великим постом, мы помогаем телу занять подобающему положение хорошего помощника, хороший инструмент, который позволяет в материальном мире реализоваться действию душевному или духовному. Вот и вся история.
Но
как любой инструмент, нужно сохранять это в нормальном состоянии.
Но могу возразить словами старца Амвросия Оптинского. Он говорил своим духовным чадам, что монаху полезно прибаливать. Не то чтобы совсем болеть, а вот быть не совсем здоровым. Предполагая, что это состояние способствует как раз тому результату, о котором вы говорите. Вот другая точка зрения, причем подтвержденная как бы опытом. Но, скажем так, мне не встречались такие подвижники, в наше время в мегаполисе. Это все важные оговорки, потому что я могу обращаться только к тому опыту, который имею. Которые согласились бы считать, что у них болят зубы, и это надо потерпеть для обретения некоего духовного совершенства. Вот, ну, не видела ни одного человека, который согласился бы сознательно ради Бога терпеть зубную боль.
Ну, я тоже.
Вопрос.
Хотя есть люди, которые целенаправленно поступают таким же образом по отношению, ну, к своему здоровью, не знаю, там, сердечно-сосудистой системе и других каких-то вещей. Ну, зубная боль, она просто более такая острая, поэтому, как бы, кому кажется.
Ну, это очевидно. Ну, просто это очевидно. Мне кажется, что когда человек достаточно так наплевательски относится к тому, что у него внутри, это не свидетельствует ни о каких духовных практиках, прости Господи за это выражение, а, скорее всего, просто характер человека. Ну, вот он такой разгильдяй.
Да, совершенно верно.
Но есть другой вариант. Есть поклонники ЗОЖ, здорового образа жизни.
А что здорового в здоровом образе жизни?
Не знаю, я не знаю, хорошо это или плохо. Дело в том, что у каждого ведь отношение личное к тому или другому, оно основано на той степени разгильдейства, которая отмерена ему по жизни.
Ну, наверное, или своих детских травм.
Поэтому тут можно только говорить о каких-то наблюдениях, которые вот позволяют прибегать к тем или иным обобщениям. Есть масса людей, которые ходят в фитнес, которые занимаются спортом, которые вот вокруг нашего монастыря ездят на велосипеде. Зимой, правда, меньше.
Абсолютно респект и уважение.
То есть масса людей, которые к телу относятся с достаточным уважением и вниманием, но не имеют в виду никакого духовного роста при этом.
Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот я бы не согласился с такой категоричностью. Опять же, даже зная тех людей, которые увлечены спортивными своими результатами, они напрямую зависят от качества мышц и состояния организма, зная этих людей, могу сказать, что значимая степень внимания у этих людей, в том числе, состоянию духа и состоянию волевого фактора, который является прямым отражением такого элемента, опять же, образа Божия человека, который называется свободная воля. Вот так. Поэтому я бы не думал, что, вернее, не хотел бы судить о людях, которые занимаются, живут или стараются вести здоровый образ жизни, просто как, знаете, такие вот биологические субстанции, которые поддерживают жизнь сами в себе ради этой всей биологии. Все не так, все гораздо серьезней. Более того, мне совершенно не близки люди, которые абсолютно наплевательски относятся к своей и внешности, и своей, если хотите, физиологии, своей природе телесной. Кстати, при этом ожидая какого-то одобрения. Вот я несколько раз у меня были такие разговоры с разными мальчиками и девочками, которые говорят: ой, как было бы хорошо там, вот встретиться с кем-то, там, построить какие-то отношения. Иногда приходилось говорить: слушай, волосы помой-то, а вообще? Ну, приведи себя в порядок. Какие отношения? Посмотри, как ты ходишь, посмотри, в каком ты состоянии сейчас находишься. Почему это должно быть привлекательно? Там рассмотреть через твои жиры твою драгоценную душу – это очень сложно. Это очень сложно. И человек – это не только про какая-то драгоценная душа, но еще в том числе и тело. Простите, может быть, это резко звучит. Я не сторонник ни этого, как это называется, бодипозитива. и не сторонник абсолютного издевательства над организмом, как это описано в «Имя розы», коль мы вспомнили католические все эти чудеса и приключения. Но зачем себя хлестать постоянно плеткой, доводить тело до ужасов каких-то? И тут сделаем одну поправочку. Помните слова Священного Писания? Если око тебя соблазняет, да, вырви око. Лучше слепому войти в Царствие Небесное, чем целиком гореть в аду. Знаете, как-то размышлял, интересно, а как же вот на современную реальность применить вот эту метафору? Вот представляете, вы идете, вот мы в детстве вот так гуляли по железнодорожным путям. Ну, так бывало. Ну, а что же делать? Такое детство было веселое. И часто ходили по стрелкам этим переключающимся. И замечали, что в неподходящий момент эти стрелки могли переключаться и даже что-то зажать. И вот представляете, вы идете по этим железнодорожным путям жизни, стрелка переключилась, и вас зажала к рельсу, а навстречу поезд. И вот, внимание, вопрос. Как дальше человек может поступать? Погибает он целиком под поездом или же все-таки...
Только ногу отрежет.
Вот, извините, слишком физиологично получилось. Но, тем не менее, по жизни часто так бывает. Ну, не часто, но так бывает. И в этом смысле, если тело стало бунтовать против тебя и против правильных акцентов твоей жизни, значит, нужно этому телу, в общем, сказать, сядь на место. Телесность важна, без нее двигаться невозможно. Но если телесность начинает диктовать тебе условия этой жизни, надо ей сказать, сядь на место. Знаете, вот как пес такой хороший, он должен быть, в общем, обучен команде место. И, может быть, это рисковато, диковато звучит для кого-то, для чего-то уха, но телесность, она примерно так может себя вести, как эта необузданная собака. А если вы его не кормите, этого пса? Или кормите не тем, чем нужно?
Вот буквально через минутку паузы я вам расскажу, как бывает, организм реагирует на ситуацию, когда его не кормят. И Романак Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся совсем ненадолго и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы говорим о нашем любимом, о теле, которое мы, с одной стороны, холим и лелеем, а с другой стороны, никак не можем понять, как же вот оно помогает нашей духовной жизни. К вопросу о том, как реагирует собака, когда ее не кормят. Мне довелось в давние-давние годы попасть в ситуацию, когда традиционные методы медицины не очень помогали. И мне повезло, я встретила человека, который стал опробовать какие-то другие способы. Сначала это были травы, потом это были еще какие-то предлагаемые им методики. И под конец он мне предложил поголодать. А поскольку дело было после Великого Поста, после этих трав и после того, как он меня держал на соках, ну, свежевыжатых, естественно. Но там ситуация была такая, что вот нужно было что-то делать. А я тогда на субботу-воскресенье уезжала на сельский приход, и там, конечно, с этими соками. Мы с ним договорились, что я попью водички там, а когда приеду, покажусь ему, чтобы он определил дальше, что мы будем делать. И когда я вернулась в воскресенье и показалась ему, он мне сказал: вот так вот прекрасно вы вошли в голодовку. Давайте поголодаем. Мне было уже все равно. Не буду описывать, все это совершенно не имеет к нашему разговору никакого отношения, как это все происходило. Я голодала 2 недели. Вы не представляете себе, сколько у меня было физических сил. Я просто как пропеллер летала по жизни, делала 250 дел в день. Меня хватало на то, что, в принципе, не хватало никогда на такое количество дел в такое ограниченное количество времени. Но где-то вот через пару недель у меня начало фонить в голове. Ну, все, кто так или иначе с какими-то устройствами аудио сталкивался, знают, что это за удовольствие, когда они вдруг фонят. Вообще, а когда у тебя фонит в голове, а тебе нужно пить на клирисе, это отдельное развлечение. Но когда я начала выходить, а выход из голода, он в 2 раза длиннее, чем сам голод. Это очень такая постепенная история. Самое мучительное, что было для моего тела, мне безумно хотелось пончиков. Я их в принципе не ем, я их в рот не беру, я их не люблю по жизни.
Очень зря.
Ну, я в детстве в школе питалась жареными пирожками с повидлом.
Да, да, было у нас такое тоже.
И жуткая вот история. Да, с тех пор я их...
Я уже переболел, я уже пончики люблю.
Вот, но мне хотелось пончиков просто до дрожи.
Понимаю, понимаю.
То есть хотелось гадости. Вот у меня абсолютно очищенный...
Не гадость, не надо, пожалуйста.
Но это же вот жареный на машинном масле с этим чудовищным запахом.
Чего вам на машинном-то жарить? На нормальном жарить.
Я не знаю.
Ну, такие вкусные. Сейчас мы нагуляем аппетит у слушателей.
Это я привожу просто как пример того, что очищенное тело хочет вернуться в то, от чего его очистили.
По-разному. Это может быть и не тело, а может, вам кто-то подсказывает в ухо.
Вот, вот. Вот и объясните мне, каким образом можно заниматься чем-нибудь со своим телом, не имея рядом в этот момент человека, который с духовной точки зрения сможет сказать, что с тобой происходит.
Слушайте, вы описали такую историю, которая, лично...
Кстати, болезнь прошла.
Мне не поддается комментарий, потому что я не специалист вот в медицинском голодании. Так откровенно говоря. Это первое. Второе, конечно, опять же, если мы рассматриваем не медицинские всякие истории, не медицинское голодание какое-то такое, а обычную практику, я сам замечал, что умеренность, во-первых, в еде, а во-вторых, и, кстати, и пост физиологически, если мы говорим про еду как таковую, а если это все адекватно, весьма благоприятная история для лично моего организма. Я замечал, вот вы говорите про энергию, я замечал, что сон короче, но ты выспавшийся, ты бодрый, все нормально. Понятно, что, например, физической силы, наверное, меньше, но при этом это компенсируется какой-то другой эффективностью. В этом, ну, опять же, видите ли, какая-то внимательность, наблюдательность к той машине, на которую ты едешь, это, в общем, было бы неплохо. Вот нормальный, хороший водитель, когда садится за руль, он слышит, как-то двигатель не так стучит, и что-то как-то не так машина едет. Но точно так же и с организмом, все точно так же. И это про аскетические усилия. Ну, и совершенно дурная история, когда люди там компенсируют свои какие-то печальные события жизни и находят утешение только в еде, которую запихивают
себя немерено и не могут остановиться, при этом вялые, сонные, с постоянным вот желанием лежать, не двигаться, как Обломов. Ну, что хорошего в этом? Поэтому тут адекватность, аккуратность и внимательность, и ради чего-то все. И главное, вопрос приоритетов. Но, с другой стороны, если ты боец на фронте, физиология должна работать идеально, машина должна быть машиной, если хотите, такую метафору употреблю. Но ведь у вас же был вопрос о том, как это все нам помогает в реальной духовной жизни. Знаете, я приведу такой пример, с которым часто приходится сталкиваться. Люди, многие приходят на исповедь, и слава богу, что каются в том, что мат имеет место быть в их жизни. Мат – это нецензурщина, всякие бранные слова, которые вылетают из уст человека, они же выходят из глубины сердца, из его внутреннего глубинного состояния. Но помогает произнести, озвучить это состояние тело, телесность наша, она вот весь этот наш речевой аппарат и вся вот эта наша структура организма помогает этим словам произноситься, да еще и придать этому движению некий характер специфический. И одно из таких, не то чтобы упражнений, практик, я бы даже сказал бы, какого-то такого делания аскетического, одна из форм, которую иногда я позволяю себе предложить людям, включить тело в то, чтобы помогать исправлять это внутреннее состояние духа или души человека. Что я имею в виду? Если тело выносит из сердца вот эту всю гадость, то можно включить тело для того, чтобы сердце менялось. С Иисусовой молитвой. Например, когда человек произносит Иисусову молитву в ответ на то количество вдруг случившихся в этой человеческой голове или сердце бранных слов, в конце, например, своего дня, в молитвенном правиле: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и совершает земной поклон телесный. Он телесным образом выражает свое отношение к ситуации. И продолжает это столько, сколько вот было таких ситуаций за этот день. В какой-то момент оказывается, что тело становится союзником, помогающим менять внутреннее состояние человека. Ведь обратите внимание, молитва совершается ведь у нас не только словами, не только умом и не только вознесением ума и сердца, но еще и физическим действием, земным поклоном, поклоном головы, крестным знаменем, какой-то даже формой тела, собранности, стоянием или, наоборот, человек в этот момент может сидеть. И тело отражает или помогает отражать правильный акцент духовного делания в конкретном моменте, в том числе молитвенного труда. И мне, с одной стороны, не очень близка эта практика, которую мы так скользь упомянули в самом начале про исихастов. Но, тем не менее, уже не будем брать такие крайности, но вот в элементарных вещах включенность тела и понимание, что тело в этом всем в молитве участвует, дает хороший плод, хороший результат. Поэтому про легкость, нелегкость, но тело-то должно участвовать во всем этом. А как иначе?
Ну, да, я конечно... Очень рада за тех людей, которые могут гармонизировать эти процессы.
Так мы к этому призваны.
Да, это замечательно. Но обратите внимание, какое количество молодых людей с хроническими заболеваниями в последних поколениях.
Ну да, достаточно все печальненько, да, правда.
Поэтому... Мы, когда говорим о таких практиках, мы подразумеваем, что изначально организм, ну, более-менее здоров. Но это становится редкостью.
Ну, отчасти да, отчасти нет. В чем я согласен с вами, что, конечно, количество людей с хроникой, ну, огромное. И поэтому адекватность должна быть. Ну, не будем далеко ходить. История с диабетом. Ну, сплошь и рядом. Ну, очень много этих примеров. Ну, и что, мы должны все эти требования, которые предъявляются здоровым людям, адресовать людям, у которых скачет сахар и инсулин? Ну, как это возможно вообще? Понимаете ли, в чем дело? Аскетическая практика, она не направлена на умерщвление человека. Не направлена на умерщвление плоти, я бы даже так сказал. Как ни странно, это может звучать. Я не вижу никакой логики в умерщвлении плоти. Ради чего? Потому что, еще раз вернемся, человек без тела не человек. Вот это надо запомнить и просто зарубить себе, как говорится, на носу. И если ты убил свою плоть, то ты убил себя как человека. Точка. Вот, и в этом смысле такое длительное самоубийство, которое люди иногда себе в себе включают, ну, ничего хорошего с христианской точки зрения ни к чему хорошему не ведет. И наоборот, это путь в сторону греха. И это и есть само по себе грех. А с другой стороны, как же это наша возлюбленная и всемогущее явление под названием чрево не стало доминантным в нашей жизни? Вот это постоянно такая постоянная борьба между Сциллой и Харибдой, чтобы не заморить с голоду, да, и там не убить, а с другой стороны, не дать этому чреву доминировать над человеком. Но, вы знаете, вот чрево как таковое в широком смысле, это же не про физиологию только лишь. Это же про совокупность вот внутреннего устроения человека, в том числе и его зависимости, или же по-другому называемой страсти. Вот у нас же есть определенного рода зависимости, которые так называемые безукоризненные, или на богословском языке безукоризненные страсти. Мы зависимы, например, от хлеба, от сна, от света, от солнца. Но вот поддержание организма в достаточных калориях для того, чтобы делать дело, это одна история. Но ведь может быть ситуация, в которой ты не можешь остановиться постоянно, извините за это слово, простите, может быть, оно не к микрофону, жрать. Ну, хватит, ну, тормози. И уже ты не можешь, человек не может насытить. Вот эта ненасытность, это же беда, это же патология, это же духовное, прежде всего, расстройство человека. И в этом смысле, опять же, ну, извините за это слово, без головы с этим ты никак не справишься. Внешний цензор, внешний пастух, который тебя будет постоянно палкой куда-то останавливать, ну, далеко ты так не проедешь. Ну, кто-то тебе может сказать, хватит жрать, а кто-то скажет, хватит себе морить голодом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы не будем говорить о диетах, и не будем говорить...
Ну, я не специалист в этом.
И не будем говорить ни про анорексию, ни про булимию.
Но это про голову, это не про тело.
Да. А поговорим мы с вами о том, что есть... Мы начали говорить о том, что есть много молодых людей, страдающих врожденными заболеваниями.
Да.
И есть еще больше людей взрослых, и пожилых тем более, которые уже нажили себе целый букет заболеваний.
Мне, кстати, один священник сказал, все свои болячки, все свои язвы я приобрел в семинарии.
Ну, суть в том, что они уже есть.
Да.
И наш поиск вот нашего персонального духовного пути, который не навредит, а как раз приведет к чему-нибудь позитивному, конкретно вот каждого отдельного человека, он упирается в то, что вот есть этот набор болезней, которые предполагают свой режим. А аскетика, которая нам очень мила, и мы с удовольствием о ней читаем книжки, и даже иногда пытаемся что-нибудь собезьянничать из этого аскетического опыта. Но совершенно очевидно, что это не наше, наше что-то другое. В наших взаимоотношениях с телом духовную пользу может принести что-то другое. Так вот, что и где это что-то искать?
В голове своей, прежде всего, думать. Почему-то я постоянно об этом говорю, как-то
голова так... Голова – это тоже часть тела.
Назовем это так, ум. Ум, где он, этот ум? Черепную коробку скрывали, ума не видели. Дело в том, что... Вот опять же, простым таким языком. Вот аскетика в этом смысле мне напоминает историю про спортзал. Да, я хожу в спортзал, да, я стараюсь быть в форме, потому что чувствую, что благодаря этому я гораздо более эффективен в тех задачах, которые передо мной ставятся, и соответственно, мне так проще их решать. Я более энергичен, более собран и более активен. Так к чему это? Я вижу в спортзале разных мальчишек, девчонок, дядь и тёть, которые в разном состоянии своего физической формы. И я вижу очень крепких спортивных людей, которые прошли реальную спортивную подготовку, и, может быть, даже кто-то из них на фарме какой-то дополнительной сидит. И у них есть четкая система подготовки, у них есть четкая система выстраивания своих этих физических и спортивных результатов. Внимание, вопрос. Надо ли мне идти их путем? Я думаю, что нет. Я смотрю, как эти ребята там, и вызывают это у меня восхищение, как они там выжимают 150 кг в жиме лежа, это прям прекрасно, замечательно. Но мой режим, он другой. И при моем весе, моя там плюс 10% к весу жима штанги позволяет мне быть достаточно в отличной форме. У меня нет запроса на эти мировые рекорды. Так возникает вопрос, а почему есть запрос на мировые рекорды в области аскетики? Почему... Непонимание своей ограниченности должно приводить к запросу на повторение подвига, например, того же преснопамятного Семёна Столпника. Ну зачем? Ну зачем я буду на себя взваливать эту штангу 150 килограмм, которая меня раздавит? Очевидно, я не просто даже я не смогу ее удержать у груди. Так почему, если мы говорим про аскетические труды, вот здесь в этом направлении голова не работает? Голова работает у тех, кто видит в зале, что тебя эта штанга придавит, а в аскетике не понимают, что это точно так же тебя придавит, раздавит, и, в принципе, ты не просто там калекой выйдешь, ты реально можешь и погибнуть от каких-то определенных практик, так назовем это. Или подражательство, вот так скажем.
Хорошо. Вот человек со своим набором болячек понимает, что он не только там подражать святым отцам IV века в египетской пустыне, но и самые элементарные вещи, которые он десятилетиями соблюдал в рамках соблюдения там церковных правил, уже не может. Вот он не может стоять на службе.
Да.
В силу понимаю. Того, что у него либо суставы отнимаются, либо еще что-нибудь с ним происходит.
Пусть садится.
Это ведь не аскетическое упражнение, это элементарная просто вещь, которая, казалось бы, даже в голову не приходит об этом размышлять.
Да.
Вы все время призываете размышлять, а тут вроде как и размышлять не на чем.
Ни о чем размышлять. Садись и все.
То же самое с там, земными поклонами.
Все так, абсолютно.
Есть масса людей, которые еще на колени, может быть, встанут, но уже никогда не поднимутся.
Их да, надо... и некоторым не надо на колени становиться, потому что это колени уже все рассыпались, все эти мениски и прочее-прочее.
Вот, поэтому включать голову – это замечательно, но что делать с этой включенной головой? Искать какой-то свой собственный вариант ограничения или сосредоточения своего тела, чтобы оно давало, чтобы ваша совместная с ним работа давала тот результат, который, ну, скажем, на протяжении долгих лет давал, ваш союз, а теперь вот не дает.
Во-первых, любая болезнь и любая немощь человека – это уже есть пост, потому что это уже есть ограничение человека. Любая болезнь есть ограниченность или ограничение человека, как хотите, понимаете. Вот опять же, извините, что верну опять к спортзалу. Вчера был на тренировке, и я видел парень с ДЦП. У него так, в общем, верхняя часть тела вообще никак не затронута, а вот вижу, ноги ну, подвержены были заболеванию, и есть. Это уже неисправимо, да? Но этот парень, я смотрю, он там на тренажере для того, чтобы приседать под нагрузкой, подходит. Я вижу его ограниченный вес на этом тренажере. Он что-то делает. Он не махнул на себя рукой и не сказал, что, а, у меня ДЦП, я буду сидеть или там с палочкой передвигаться или на костылях или еще на электродвигателе в коляске ехать. Он приходит в этот спортзал. Во-первых, он не боится, что на него будут криво смотреть, что тут за паралитик такой ходит. Простите за это слово, простите. Это за, скорее, за такой штамп, который можно было бы наблюдать у некоторых людей. Но, опять же, замечая реакцию людей в этом спортзале, крайне позитивное отношение. И вот этот парень с этим ДЦП приседает, старается с каким-то весом, который может потянуть. Может это делать. То есть его ДЦП не является препятствием, ну, в той степени, которая у него есть, для того, чтобы пойти в этот спортзал и хоть что-то делать. Но при этом он не взваливает на себя тот вес, который, ну, я, например, могу себе позволить в приседе со штангой. Он делает то, что может. И это так замечательно, когда человек понимает, я могу, я сделаю. Вот моя мерность такая. Я вот могу себе позволить этих 1,5 килограмма присесть. А кто-то может 150 присесть. Ну, и то хорошо, и это хорошо. Вопрос не в том, что... Вопрос-то не в цифрах, а в какой-то здравости этого всего и понимание того, что есть определенный труд, что мы не сидим на месте, что мы куда-то двигаемся, как-то развиваемся. И в широком смысле это дает действительно хороший результат. И физиологический, и физический, да, и внутренний, духовный. Я смотрю на этого парня, он реально вызывает у меня восхищение, что он не поленился, он пошел это делать. Возвращаясь в нашу церковную ограду, в наши церковные стены. Да, есть люди, которые не могут, и даже не надо им вставать на колени, потому что, ну, все разбито, рассыпано. Но можно сидеть и молиться. Сидеть и молиться. У нас, вот, наверное, большой стереотип в том, что... Кому-то кажется, что церковь это такой это строевой марш по Красной площади, где все должны под линеечку ходить. Там у тебя разбитые колени, не разбитые колени, у тебя оторвана рука, голова, там еще что-нибудь. Но все должны по линеечку маршировать и кричать речевочку в одном и том же тоне. Но не так это все. Мы все разные, мы прекрасный цветущий луг с разнообразными цветками, и всем здесь есть место, и всем есть место для благоухания. У каждого своя способность расти и цвести, и поэтому вот это разнообразие, в том числе видение своей меры, помогает выстраивать адекватно духовную жизнь и вести ее правильно, аскетически, без подражательства. Как я не люблю это слово «подражайте», давайте, вот давайте подражать отцам, давайте подражать 4 веку, 5-му, а почему не 35-му, а почему не 5-му веку? Зачем нам все время возвращаться в это подражательство? Мы живем здесь и сейчас, и Дух Божий, Дух, ведущий церковь, направляющий и управляющий ею, он точно так же подсказывает нам, как жить здесь и сейчас, как и подсказывал тем людям, которые жили в 4-м, 3-м, 1-м, 2-м и прочих веках. Вот это важно помнить.
Ох, апостол Павел был бы с вами не согласен.
Подражайте мне, как я Христу.
Да.
Ну, все ли Павла? Все ли Павла? Но в оправдание. Знаете, подражать – это же не значит копировать. Беда в том, что копирование, или я бы такой, знаете, сказал бы, косплей, игра в костюмы, это часто абсолютно поверхностная история без внутреннего содержания. Ведь когда Павел говорит, подражайте мне, это же не только же носите вот такую бороду, как я, или такую прическу, как я. Ну, он вообще-то как бы с физиологическими особенностями прически был, если я правильно помню. Это же не значит, что все так должны быть выбриты. Но это какому-то, речь о каком-то внутреннем делании, о его отношении ко Христу, о его молитве, о его, ну, знаете, преданности Христу, а не просто внешнему изображению каких-то правильных вещей. Костюмчик надеть-то проще пареной репы. А вот содержание к этому костюмчику где добыть-то?
Вы знаете, может быть, мне сугубо не везло, но как-то так складывалось у меня в жизни, что мне доводилось встречать людей, ну, совершенно очевидно, высокодуховных, угу. Вот где не нужно даже вопросы задавать, просто ты рядом с ним находишься и чувствуешь. И в моей жизни мне встречались люди такого склада, как правило, совсем-совсем не блестящие с точки зрения здоровья, состояния телесного. Угу. Я помню, насколько меня потрясла встреча с женщиной, которая к тому моменту, когда мы с ней встретились, она была прикована к постели уже лет 6. Угу. И, собственно говоря, я вместе со своей знакомой пришла к ней навестить ее и поздравить с праздником. Mm-hmm. Я рассчитывала провести у нее минут 15, просидела часа 3, еле заставила себя от нее уйти, и у меня было такое ощущение, что мне надавали подарков.
Ух ты, задорно.
Вот человек, который для того, чтобы сесть, угу. У нее к спинке кровати привязано полотенце, угу. И она в качестве рычага вот с помощью этого полотенца угу. может сесть. Вот угу. в таком состоянии человек пребывает уже вот не первый год, угу. а ее духовное состояние такое, как вот я вам рассказываю. Угу. Мне встречались именно такие люди. Я далека от того, чтобы делать обобщение и говорить, что вот только в такой степени разобщения телесного с духовным достигается такой результат. Отнюдь я так не думаю. Но все-таки объяснение какое-то должно быть. Почему телесная немощь? Опять-таки вернемся к Амвросию Оптинскому, который действительно много лет вот постоянно недомогал, как мы бы сейчас сказали.
Знаете, однажды мой духовник как-то по другому поводу мысль подал. Иногда наша телесная жизнь, она являет то, что мы порой не замечаем в жизни духовной или душевной. И, с другой стороны, позволяет... Вот, возвращаясь к тому, что вы сказали, перефразируя мысль этого духовника, что физическая немощь может позволить нам увидеть нашу нищету духовную. И не то чтобы увидеть, а как-то оказаться в ней, в этой нищете духовной, для того, чтобы сила Божия в ней действовала. Эта немощь телесная каким-то образом раскрывает путь к немощи духовной или душевной, в которой начинает действовать сила Божия. Вот так. Но тут надо быть крайне-крайне осторожным. Я видел ситуации, когда немощь телесная приводила человека к такому озлоблению, такой закрытости и, ну, такой, я бы сказал, такому бетону, через который очень трудно достучаться, пробиться. Поэтому тут всегда все эти оговорки. Но я с вами согласен в том смысле, что добрых, даже святых, можно сказать, людей, которых я встречал, но как-то со здоровьем у них не все фантастически было. Не знаю, но вот я думаю, что им удалось за немощью телесной увидеть нечто внутри самих себя, что позволило Духу Божию действовать через них и в них самих. Не знаю, это всегда тайна. Это всегда тайна. Я даже больше скажу. Бог находит лучший способ не просто достучаться до человека, но и действовать в нем и через него. Кому-то через физическую силу, Ослябе, там, Пересвет, или Александр Невский, там, кто-то еще, а кому-то через предельную физическую немощь. Господь знает каждого из нас лучше, чем мы можем себе об этом представить. Дать ему возможность в нас действовать, вот это самая великая сложность. Вот так.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».